Здравствуйте, друзья. Мы движемся по хайвею номер один. Он идет на юг. Если ехать прямо-прямо, мы приедем прямо в Лос-Анджелес, Сан-Диего. Но мы в данном случае находимся в окрестностях города Санта-Крус. И Светлана зачитывает вопрос.
С самого детства я знала, что сменю страну проживания. Мечтала об Австрии, оказалась в России. Что логично, ведь семья была русская, хоть и проживавшая до поры до времени на территории СНГ после распада СССР. Оказалось, что здесь нет не только счастья, но и нормального уровня проживания тоже. Со временем США начало импонировать больше Австрии, чем и связано мое письмо. Итак, я живу на юге России, в городе-миллионщике. Работаю в одной из крупнейших организаций города, более 5000 сотрудников, когда-то муниципальная, теперь же являющаяся акционерным обществом. По сути, исполняемые мной обязанности можно назвать как секретарь или, что более приятно, делопроизводитель, хотя должность называется совершенно по-иному. Возможно ли такое в США? Далее. Я человек с окладом 2,7 доллара в час, со всеми премиальными за вычетом налогов. И это далеко не самая низкая зарплата на наше предприятие, занимающееся секретарскими делами, но имеющий должность специалиста. Попутно в нагрузку, безо всяких на то дополнительных оплат, занимаюсь следующими вопросами. Одна за весь большой отдел кадровыми вопросами, сбор и представление в отдел кадров документов, на увольнение, больничных, табели отсутствующих, составление графика отпусков, последующим вбиванием этого самого графика в соответствующую компьютерную программу и составление таблиц по итогам месяца, доказывающим, что мы заслужили премию, при том, что, естественно, в организации имеется огромный отдел кадров, где одна единица занимается выполнением, вторая единица – больничными, третья – только отпусками и так далее. Кроме кадровых вопросов, на мне лежит составление плана закупок канцтоваров, покупка мебели, картриджи и прочие ерунды. Естественно, у нас есть отдел закупок, но они просто хотят нажать на кнопку Enter, когда я пришлю им готовый, выверенный по представленным лимитам план закупок. Затем я занимаюсь инвентаризацией, прямо как в служебном романе, если помните, только их было много, а я одна, которая проходит с завидной регулярностью примерно раз в 3 месяца. Как вы понимаете, у нас есть специальные люди, которые посажены заниматься инвентаризацией, но, сколь ни странно, они также убедительно объясняют, что их функция состоит в нажатии на кнопку Enter, а не в лазании под столами в поисках инвентарного номера. Таких инвентаризаторов у нас целый укомплектованный отдел. Еще я веду журнал по технике безопасности труда с соответствующими лекциями. Никто меня этому не учил. Как вы понимаете, все это должно делать, что называется, без отрыва от производства, хотя непосредственные работы и так завались.
А какая непосредственная, вы не поняли еще, да?
Да, ну, секретарь дела производства.
Секретарь, так.
В итоге, как страдающий перфекционизмом, мне приходится задерживаться ежедневно на работе. Из чистого альтруизма, разумеется. Практикуется ли подобное в США в больших компаниях? Потому что, на мой взгляд, это просто правильно взваливать все на одного... Просто неправильно взваливать все на одного человека. Ведь никто не сможет прыгнуть выше своей головы, тем более, когда непосредственных обязанностей столько, что невозможно прерваться на обед, не говоря уже о том, чтобы просто выпить кружечку чая в течение дня. Да что там обед? И положенного мне за год отпуска 28 дней я смогла отгулять только 10. Вызвали на работу, так как заменяющая меня девочка разрыдалась от объема работы и сбежала на больничный. Отозвали из отпуска просто на словах, с тем, чтобы в дальнейшем предоставить мне отгулы. Официально же отпуск я как бы отгуляла. Стоит ли говорить, что как только я соберусь в отгул, выяснится, что сейчас соврал, меня некому заменить. Как насчет таких вещей в крупных компаниях США? А, да, что касается зарплат, это не самая низкая зарплата для города. Повторяюсь, получаю 2,7 в час чистыми, муж 4 доллара в час чистыми, на должности системного администратора без программирования. А аренда нашей маленькой квартирки с одной комнатой, практически без кухни, в доме постройки начала 20 века, стоит 400 долларов в месяц. Да и цены в нашем городе аналогичны в вашем плане продуктов. Электроника же дороже порядка на 20-70%. Вдруг вы знаете, как оплачивается секретарский труд в Америке? Просто для сравнения, буду вам очень благодарна.
Ну, что ж тут сказать? Это как бы некий крик души. Крик души немножко, мне кажется, связан с тем, что девочка молодая совсем. Хотя вроде замужем, да, но молоденькая. Видно, что молоденькая, еще жизненного опыта мало. И она пытается найти какую-то логику там, где логики нет и быть не может изначально. То есть организация, большая компания и так далее. Я вот некоторое время назад с человеком беседовал. Знаете, у нас тут, как когда-то вот в Москву человек ехал, там, и он должен был по такому листу пройти. Там в Кремле был, а как же, в Большом театре был, говорит, ну а как же, на Красной площади, ну а как же. И вот мы сейчас, когда люди из России едут, вот у них там свой бегунок, там, он должен там на кампус Гугла сходить, на кампус Фейсбука сходить, говорит, а в Портнов Computer School, говорит, был, а как же, когда с Михаилом фотографировался, ну а как же. И вот я стал таким, знаете, объектом посещений. И у меня очень много, ну, разговоров с людьми из самых разных мест, из разных уголков там России, не только России. Ну и я помню вот один, например, когда мы заговорили о безработице, о занятости, он такую мысль высказал, я не могу сказать, насколько это правда, но вот просто передаю, что было сказано, что он говорит, вот в стране большая скрытая безработица. Я говорю, а скрытая безработица это как? И он говорит, скрытая это когда берут государственные деньги, бюджетные, создают много-много-много рабочих мест. А занять этих людей нечем. И они так как-то вот вроде бы и ходят на работу, а при этом ничем не занимаются. Но вроде как работают. То есть, в смысле, не безработные. Вы говорите, вот я работаю в большой организации. Так ведь, чем больше организация, тем больше же бардака, тем больше разорваны связи между разными людьми. Все это укутано в разные департаменты, в отношения там и так далее. Значит, вы просто вот что-то такое делаете. Ну, делаете и делаете. Зачем вам искать какой-то глубинный философский смысл в этом? Там его нету просто. То есть не то, что плохо искать смысл, но хорошо искать там, где есть. А там, где нет, то что его искать? Значит, как-то организованная работа. Чего вам сравнивать это с США? В США есть, скажем, если бизнес небольшой, там есть владелец, который, ну, скажем, как у нас школа там, да, Портнов Computer School, там есть владелец, который достаточно плотно на ежедневной основе обозревает операции, которые там имеют место быть, и как бы не хочет тратить лишних денег там, потому что любые деньги, которые зазря не потрачены, они фактически зарплата. Но если мы говорим в США про большие компании, там тоже разорваны связи, там тоже всякие вот то, что называется иго разных людей. Я вообще, знаете, вот когда думаю, вот, допустим, Ford или там Chrysler машины производят. Понимаешь, садишься в машину, она едет. Десятки тысяч людей, может быть, сотни тысяч людей. У каждого свое иго, понты, какие-то бзики, понимаете? И в итоге оно едет. Это же все-таки в этом есть какое-то чудо. Знаете, вот miracle такой. Понимаешь, казалось бы, все сделано для того, чтобы вещь не работала, а она работает. Поэтому, что я хочу сказать, вы работаете в чудовищного размера организации. 5 тысяч человек, конечно, это не 200 тысяч, но это очень большая организация. И сам факт того, что она вообще как-то функционирует, это уже элемент чуда в этом есть. Вот вы задумайтесь над этим. Ну, знаете, сколько народу, всем абсолютно наплевать на все. Ну, с точки зрения работы, результата, каких-то показателей, достижений. И все равно это как-то все это хренотень функционирует. Понимаете, это вообще достойно восхищения. Но сравнивать это с Америкой не надо, и с Голландией не надо, и с Австрией не надо, и сравнивать большую компанию с маленькой не надо. Я вас уверяю, что в Америке в больших компаниях бардака очень много. Чем больше компания по размеру, тем больше она напоминает государство и государственную компанию. В чем смысл государственной работы? Или, скажем, такой большой компании, где уже почти как государственная, в отчуждении работника от результатов труда. Вот когда мы все, ну, скажем так, наши предки, там, 200 лет назад, когда мы все были, то, что называется, self-employed, там, малым бизнесом, ну, и каждый там, кто землю возделывал, кто там подковы ковал, кто там, не знаю, что еще делал, мы все были в малом бизнесе, да, не было большого бизнеса. И вот мы все как бы отвечали за результаты. Потом появились большие там мануфактуры, стали делать, ну, кто что, ткани, оружие, там, и так далее. И дальше начали рваться связи, понимаете? И человек делает какую-то операцию. Операция оторвана от конечного продукта. Потом появился начальник. Под начальником еще три начальника. И дальше мы получаем государство, то есть организацию, в которой абсолютно всем начхать на все. И в этом смысле американская контора напоминает там и российскую, и китайскую, и какую угодно. Она, конечно, отличается. Я не хочу сказать, что это все одно и то же. Но вот Светлана тут рвется что-то сказать. Я как-то задел что-то, видно. Давай.
Нет, дело в том, что человек тебе задал конкретный вопрос.
Да.
Что делают на работе в Америке секретари?
Нет, это один из вопросов.
А ты начинаешь поднимать причину, почему такое случается, вот как этот человек столкнулся.
Да.
Я бы ответила на вопрос
в
лоб, не...
Без философства.
Да.
Так.
Дело в том, что здесь есть секретари нескольких уровней.
О.
Значит, когда мы приехали, очень многие, поскольку это казалось легче всего, те люди, у которых был английский получше, они пытались создать тесты по машинописи, по тайпингу, для того, чтобы рассылать резюме вот на позиции как раз вот секретаря.
И, тогда это необходимо было, да.
Да. И дело все в том, что те люди, просто я работала в конторе, и я имела дело с секретарями больших начальников. Это высокообразованные люди, они могут даже иметь степень бакалавра в какой-то области, да. Они прекрасно печатают, у них прекрасный спел английских слов. Они знают, как все напечатать. Потому что они действительно очень много занимаются data entry, и это очень важно.
Быстро, они прочитывают.
Быстро печатать и печатать грамотно, без ошибок. Хорошая вот секретарь высокого начальника, она легко печатает, сколько? 70-100?
Свет, это пыль на ее сапогах. То, что она печатает, это пыль.
Нет, я просто объясняю, что, допустим, если человек думает эмигрировать, вот он на себя примеряет. Я просто объясняю, что нужно уметь хорошо и правильно печатать без ошибок. Но дальше этот человек, значит, в Америке существует система резюме. И когда человек нанимает на какую-то позицию, да, в особенности вот всех секретарей, в резюме будет очень четко очерчен круг обязанностей, уже чего проще.
Ты говоришь про резюме или про job description?
Про job description, извините. Ага. Да, будет очерчен круг обязанностей, с которым столкнется вот этот будущий секретарь. И, как правило, я не думаю, что в этом резюме будет написано там и составлять то, и составлять это, если эта работа этого не предусматривает.
Свет, да? Если компания небольшая, то там очень много обязанностей. Только в больших компаниях, как девочка работает, там действительно все расписано.
Правильно, поэтому я и говорю.
По операциям.
Да, мы говорим, я говорю, у большого начальника в большой компании будет все точно расписано, и не будет вот такой работы, которая не входит в job description, потому что каждый сидит на своем месте и делает свою работу. Что касается маленьких контор, там это все может быть вместе, да, и весь день это будет суета, но поскольку которая небольшая, то и работает и меньше, да, то есть все равно весь день занят, но работает и меньше. Что хотелось бы сказать, что мы в свое время, когда приехали, столкнулись с этой проблемой, очень многие люди просто мечтали получить работу человека на телефоне, вот такого секретаря какого-то не самого высокого уровня, промежуточного.
Административного.
Административного, да. Но на самом деле жизнь показывает, что чем... и эта работа тогда оплачивалась долларов 12 час, 15 час.
А если это 6 не хочешь? И 6, и 8?
Ну, по тем временам. Сейчас я думаю, меньше долларов 15, наверное, уже такой работы-то и нету. Но дело не в этом, а дело в том, что чем... как сказать, чем более вот такого низового уровня работы, тем больше действительно человека очень много разной работы, низкоквалифицированной, монотонной и довольно разнообразной. То есть вроде ты делаешь что-то, как белка в колесе крутится. И чем выше твой уровень, чем на более сложную работу ты идешь, тем меньше у тебя вот этой дерготни. Вот я к чему говорю.
Или дерготня становится более высокого класса. Ну, к чему ты клонишь, скажи мне? Вот ты говоришь, что ты хочешь ответить конкретно на вопрос девушки.
Ну, ответь. В чем состоит работа? Я ответила, что она состоит в том, что написано в job description. Тебе тут не будут давать лишнюю работу, потому что человек очень подробно написал, что она делает помимо своих основных обязанностей. Здесь такого не будет, в особенности в большой конторе. В маленькой конторе будет все, что угодно, но объем этой работы маленький. В этом смысле я ответила на вопрос.
Хорошо, давай, там был вопрос про деньги.
Про деньги, вот мы говорим, что сейчас меньше, чем $15 в час такой работы не платят.
Давай скажем так, вот портнов компьютерскую, вот у нас маленький бизнес, мы иногда нанимаем людей. У нас в офисе человек на такую работу, $15 он, может быть, начал бы с 15, но там, скажем, через годик там или что-то, когда мы видим, что он действительно старается, что он пашет, что у него получается и так далее, это может быть 18, там, если он поработал какое-то время еще, это может быть, там, не знаю, там, наверное, и больше, но тоже в маленьком бизнесе это зависит от того, есть ли в нем деньги. Например, если сейчас времена хорошие, можно накинуть, не жалко, а если, допустим, времена не очень, и там все затягиваются, там, может быть, по-другому. Но если смотреть не на маленький бизнес, а, например, на большой, там в меньшей степени зависит от твоего индивидуального такого, значит, уровня в исполнении задач. Там более формальный такой подход. В принципе, то, что девушка описала, это не примитивная задача. То есть она на самом деле делает более сложную работу, чем такой элементарный клерикал человек. Там у нее аналитические какие-то задачи. То есть я думаю, что если бы она работала, вот, скажем, в Кремниевой долине где-то, что, может быть, не в одну итерацию, а может быть, в несколько итераций, скажем, за пару-тройку лет, она бы допрыгалась там где-нибудь долларов до 25, может быть, в час. Но, скорее всего, она бы уже за это время какие-то курсы взяла, какой-то, может быть, project management там подучила, там еще что-то, и уже пошла бы дальше скакать на более высокий уровень. То есть, если она соображает, а явно как бы у нее есть задача аналитическая, она бы уже куда-то бы ускакала далеко. То есть она бы не ограничивалась вот этими вот работами такого плана. Так я думаю. Это что касается зарплаты секретаря. Но, понимаете, все-таки нельзя в долларах вот так все это вычислять. Вот вы, например, живете там в стране, получаете какие-то деньги. Но у вас нет тех расходов, которые есть, например, там, и были бы у вас же в Соединенных Штатах. Вы бы не платили столько, сколько вы сейчас платите за жилье. Если бы вы здесь жили, то вы бы там по минимуму за мужем вдвоем, там, скажем, one bedroom квартирку, если она не совсем уж там зачуханная, вы платили бы что-нибудь там, ну, я не знаю, может быть, 2000 в месяц долларов. И там, если вы на часы переводите, да, значит, там на 170, там, сколько там получится, там, $12 в месяц вы бы платили за жилье. И еще там за еду, там, и пошло, и поехало. Так что сложно вот так сравнивать. Мы, кстати, если вы посмотрите на то, что вокруг происходит, где мы тут едем, это сады. И мы, собственно, едем клубнику собирать. Да?
У нас с собой. Это, наверное, малина, наверное. О, какая малина.
Малина, да. В общем, нам осталось еще 4 мили. Мы не сюда конкретно едем.
Я бы малину пособирала.
Малина, там тоже есть малина, куда мы едем. Шикарно. Вот, значит, мы едем собирать ягоды. И, возвращаясь к этой теме, я просто что хочу сказать, что вот в этом вопросе, в самом, понимаете, звучит вот такой, как бы, ответ, что ли, на него уже звучит в самом вопросе. Он говорит, вот если бы я в Америке жила и вот это бы делала, я бы не делала вот это, или я бы делала его не за такие маленькие деньги, или я бы там еще чего-то там... Это все правда, но просто сложнее. Все это немножко сложнее, чем может показаться вот так, ну, на первый взгляд, что ли. Хотя, безусловно, если вы старательная, если вы результативная, если без вас начальство обойтись не может и так далее, вы бы здесь, ну, и почета, и денег, в смысле уровня жизни, не в деньгах конкретно, а вот в смысле уровня жизни, вы бы, конечно, гораздо выше бы поднялись и, скажем, зарабатывали бы больше. Это правда. Что еще про ваш вопрос сказать? Когда вы говорите, что вы хотели думать жить в Австрии, потом оказались там в городе на юге России, сейчас вас интересует США, я думаю, что вот в качестве фокуса, что ли, вашего, вы отвлекитесь от несправедливости и несовершенства Вселенной, или, скажем, там отдельно взятой страны, или отдельно взятого южного города, или там конкретного предприятия с 5000 человек. А вы займитесь как-то больше своими задачами. Я вот хочу просто, чтобы ребята поля посмотрели, вот они тут эти. Конкретными задачками займитесь. Скажите, вот я занимаюсь вот этим. Я, допустим, хочу попасть в Соединенные Штаты. Как я это буду делать? И вот тогда совершенно вся ваша жизнь наполнится другим содержанием. В частности, может быть, вы скажете себе, я вообще не должна заниматься административной работой, а я должна, может быть, чем-то еще заниматься, что мне пригодится потом в моей будущей жизни, там, если я действительно планирую перебраться, например, в Соединенные Штаты. В конце концов, можно язык изучать как минимум, если вы еще не знаете, когда, как и что. Ну вот язык. Вот, так что успехов вам, настроения хорошего. И поменьше, как сказать, критицизма, что ли. Ну, все-таки цените то, что есть, так? Потому что я вас уверяю, что очень много народу вокруг, может быть, посмотрев на вас, скажет, эх, мне бы вот поработать там в компании, где там 5000 человек работает, мне бы вот такой опыт, мне бы вот там даже зарплату. То есть люди, которые, может быть, за меньшие деньги работают и так далее. Так что, ну, просто получайте удовольствие там, где вы есть, от того, что есть вокруг. Потому что нельзя ждать удовольствия и радости жизни от будущей жизни. Надо вот живешь и радуешься тому, что есть. Всегда есть чему радоваться и за что сказать спасибо, я бы так сказал. Счастливо!